Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 101 выпуск «Теории Большой Бороды» самого научно-космического подкаста в русскоязычном интернете. Напомню, что зовут меня Антон Поздняков. Выходит наш проект на сайте birdicast.com вместе с остальными подкастами, статьями и прочими материалами, которыми мы с вами делимся. Ну а сегодня я хотел бы с вами поговорить о новости, которая взбудоражила не только научное сообщество, но и в принципе все интернет-сообщество. Буквально вот недавно прогремело, и у меня есть по этому поводу несколько мыслей, которые у меня возникли буквально вот перед записью подкаста, которыми я хотел бы с вами поделиться. Но для начала давайте пройдемся по запускам, их было два. Это капсула Dragon, грузовой корабль, который запустили SpaceX, после чего посадили первую ступень Falcon 9, все прошло штатно, на этот раз посадка происходила на земле, а не на барже. Очень красивое видео есть с дрона, можете посмотреть в нашем твиттер-аккаунте «Собачка Берди Фири». Действительно, уже рутинная задача, и об этом уже даже особо не хочется рассказывать. Но вот сам корабль не с первого раза смог состыковаться с МКС. Первый раз должно было произойти в среду, но компьютер в автоматическом режиме обнаружил некоторые неполадки в навигационной системе, ошибки, которые туда были введены, и решил, опять же, все же в том же автоматическом режиме отложить стыковку на 24 часа. В принципе, это штатное мероприятие, которое скорее такое предупредительная мера, нежели реально какая-то проблема. Спустя 24 часа, собственно, все прошло успешно, это можно было наблюдать в прямом эфире. Произошло это буквально вот несколько часов назад, если вы слушаете нас в четверг, когда подкаст выходит. Так что все прошло хорошо, также все пока что в штатном режиме идет с прогрессом. Еще один корабль, который был запущен, также грузовой, на этот раз с Байконура, и он тоже в скором времени должен будет состыковаться с МКС. Но самое громкое, самое такое событие, которое прям распиарили как только могли, это так называемая экстренная пресс-конференция НАСА по поводу открытий за пределами Солнечной системы. Где-то так они ее озаглавили, и о том, какой это возымело эффект, мы поговорим позже. Что же эта пресс-конференция нам рассказала? Как, наверное, нетрудно догадаться, если вы слышали когда-нибудь конференции НАСА об открытиях вне Солнечной системы, вы могли догадаться, что речь идет об экзопланетах. Экзопланеты — это планеты, вращающиеся вокруг звезд, которые не являются нашим Солнцем. То есть, грубо говоря, вот те самые планеты вне нашей Солнечной системы. И, к слову сказать, что такие пресс-конференции не такая уж и редкость. Одну из них мы с вами уже даже обсуждали не так давно в нашем подкасте. Тогда нам тоже рассказывали о новом открытом клоне Земли, который потенциально может поддерживать жизнь. И, в принципе, это правильно. Действительно, мы ищем экзопланеты, и одним из главных параметров, на которые мы смотрим, это то, насколько они похожи на Землю, находятся ли они в обитаемой зоне своей звезды, и, соответственно, могут ли они теоретически поддерживать жизнь. Таким образом, мы пытаемся найти жизнь за пределами нашей Солнечной системы и понять, не одни ли мы во Вселенной. Но, как и всегда происходит с какими-то космическими открытиями, это не инопланетяне. Это никогда и не инопланетяне, и даже не нужно на это надеяться. Что уж говорить, если мы не можем найти инопланетян на Марсе, который вот до него рукой подать, на него можно приземлиться. Да, пусть пока люди этого не делали, но у нас там несколько роботов бороздят просторы. Мы даже нашли там жидкую воду совсем недавно, но до сих пор не можем сказать о том, есть ли там жизнь или нет. Так что говорить о том, что потенциально, возможно, где-нибудь находится жизнь, это настолько расплывчатое понятие, что даже, наверное, не стоит об этом вообще как-то думать и задумываться. Пока мы не освоим свою Солнечную систему, говорить о нахождении жизни где-нибудь за пределами ее, абсолютно глупо и бессмысленно, разве что кто-то в нас пульнет сигналом или, не дай бог, каким-нибудь лазером или чем-нибудь посложнее. Вот тогда мы можем сказать, что да, есть действительно жизнь, но пока что мы видим планеты, на которых она потенциально может быть, тем более жизнь — это же не обязательно разумное нечто, не обязательно какие-нибудь цивилизации, это могут быть какие-нибудь таракашки и букашки или того хуже бактерии, которые ползают там себе по своей планетке. И мы их никак не можем увидеть. Максимум, что мы можем увидеть и сказать об экзопланетах, это их размер, их примерный состав. Иногда мы можем увидеть состав их атмосферы, соответственно, определить ее наличие или отсутствие. И, по сути, все. Вот мы больше пока что, даже если очень-очень захотим, ничего об них больше не узнаем. Потому что мы можем оперировать только данными с этих телескопов, которые у нас есть, а говорить о том, чтобы запустить туда какой-нибудь спутник, вообще нет. До него лететь несколько тысяч, сотен тысяч даже лет. Плюс это если не тормозить и двигаться со скоростью наших самых быстрых спутников. А так-то, ну вы сами понимаете, долететь туда в ближайшее время нет никаких шансов, соответственно, узнать что-то подробнее пока что нет никаких шансов. Но при этом, почему эти открытия в принципе важны? Действительно, мы ищем экзопланеты, мы их находим, и таким образом мы лучше понимаем, как формируются планеты, и, возможно, мы что-то узнаем о нашей Солнечной системе, глядя на то, как формируются другие. Потому что посмотреть на свою мы не можем извне, а зато мы можем посмотреть на другие. Так что же все-таки рассказали на пресс-конференции НАСА? Зачем они собрали столько шуму, журналистов привлекли к себе внимание, что же такого они нашли? Речь шла о системе звездной, которая состоит из одной звезды, довольно маленькой. Это ультрахолодный карлик. Если сравнивать размеры с нашим Солнцем, то Солнце можно представить себе как баскетбольный мяч, а тогда вот эта вот звезда, она будет размером примерно с мячик для гольфа. Вот такая вот разница у них в размерах. Называется система TRAPPIST-1. Забавно, потому что также называется марка или сорт, не знаю, как правильно назвать, пиво бельгийского. Но на самом деле это аббревиатура телескопа, который находится в Чили. И над ним работала бельгийская команда, собственно, бельгийская марка пива. Вот такие вот аналогии. Часто мы, кстати, встречаем именно аббревиатуры, которые вроде как формируются в слово, которое на что-то похожее, делается к чему-то отсылка. Так вот, вокруг этой звезды вращается сразу 7 экзопланет. И все они похожи на Землю. Похожи на Землю — это не значит, что они тоже синего цвета, покрыты водой, у них есть облачка, и они такие красивые, зелененькие, с зеленой почвой и синей водой. Нет, когда мы говорим об экзопланетах в контексте того, что они похожи на Землю, это значит, что они примерно такого же размера, они состоят из камня, соответственно, это мы можем понять их плотность из этого, и, собственно, все. Достаточно этого, чтобы квалифицироваться как быть похожим на Землю. Из этих 7 планет сразу 4 находятся в так называемой обитаемой зоне. Обитаемая зона, напомню, это та зона, в которой, если располагается планета, то в ней может, на ее поверхности может существовать жидкая вода. И так как жидкую воду мы на данный момент считаем первичным необходимым критерием для поддержания жизни, то поэтому вот отсюда и название «обитаемая зона». То есть там, возможно, есть жизнь. Но все упирается вот в это самое «возможно», потому что мы не можем сказать точнее. Ведь посмотрите вот на нашу Солнечную систему, здесь у нас есть Марс, совсем недалеко, у нас есть Венера, совсем недалеко, и обе эти планеты, несмотря на то, что они квалифицируются как похожие на Землю, они действительно очень похожи на Землю, особенно Венера. Венера вообще злой брат-близнец Земли. Но на них жизнь невозможна, несмотря на то, что на них, вот если посмотреть издалека на нашу Солнечную систему, все скажут, ага, вот значит, Венера, на Земле Марс, вот там, наверное, может быть жизнь. Но на деле жизнь есть только на Земле, по крайней мере, мы пока знаем только о той, что есть на Земле, и несмотря на то, что довольно активно ищем, пока что нигде больше не нашли. Что еще интересного можно сказать об этих планетах? Они вращаются вокруг звезды довольно быстро, они располагаются к ней довольно быстро, и друг к другу они довольно близко. Что немножко дает сбои в, вот в этой вот, возможно, там есть жизнь, потому что, например, так как они находятся реально очень близко друг к другу, и некоторые из них, по прикидкам ученых, которые их открыли, они располагаются настолько близко, что другие планеты видны больше, чем мы видим Луну на небе, и, соответственно, можно даже разглядеть облака, если они там есть, облака другой планеты, не только своей. Романтично? Да. Красиво можно нарисовать? Да. Создает ли это приливные силы, которые наверняка ломают любую возможность жизни? Наверняка да. Так что я думаю, пока что говорить о том, что ученые нашли потенциальное место, куда можно перелететь, а находится, кстати, это в 40 световых годах от нас, не ведитесь. Об этом мы, опять же, еще поговорим, о том, как это все преподносится. Как это было открыто? Как я уже сказал, началось все с телескопа TRAPPIST в Чили. Он открыл первые три экзопланеты, после чего в дело вступил Спицер. Это уже телескоп, который располагается в космосе, и он работает по транзитному методу. То есть он смотрит на яркость звезды, он смотрит на то, как происходит падение яркости этой звезды. И если у нас происходит падение, причем нужной формы на графике, то мы считаем, что перед звездой пролетела планета, так называемый транзит. Подробнее об этом можно узнать в нашей статье, на которую я, кстати, дам ссылочку, которая объясняет, как вообще ищут экзопланеты и что это вообще такое, как мы их умеем определять, классифицировать и так далее. Наверняка вы слышали, кстати, о телескопе Кеплер и спрашиваете, а почему не Кеплер их искал? Потому что Кеплер вроде нашел гораздо больше экзопланет. Но дело в том, что Спицер, в отличие от Кеплера, работает в инфракрасном диапазоне, и, соответственно, более тусклые объекты он рассматривает лучше. А еще лучше их сможет, кстати, рассматривать Джеймс Уэбб, который тоже, надеюсь, скоро запустится в 2018 году. Тогда мы сможем узнать, кстати, об этих же планетах семи гораздо больше, вплоть до того, из чего состоит их атмосфера, если она у них есть. Это мы сможем увидеть уже непосредственно по анализу линий, которые мы будем видеть в спектре. Потому что каждому элементу, который мы пытаемся найти, соответствует своя линия в спектре, и это можно будет вот так вот наблюдать. Возвращаясь к открытию, наверное, больше всего, о чем мне хотелось бы поговорить, это все была такая прелюдия, которая рассказывала о том, что, собственно, нам рассказала НАСА. Но вот у меня такое двойственное просто создалось ощущение. С одной стороны, то, как НАСА оформила свою пресс-конференцию, вот эта вот экстренная пресс-конференция, ее объявили за 2 дня или что-то в этом роде, и формулировка сама. Открытие вне Солнечной системы, экстренное, вообще вот нагоняние хайпа такого. Я часто говорил, что мне нравится, что НАСА умеет в маркетинг, и это то, чего не достает и Роскосмосу зачастую, и другим космическим агентствам. Они не умеют доносить информацию до людей, не умеют заинтересовать достаточно. Но мне почему-то показалось, что в данном случае НАСА слегка перегнула палку. Конечно же, всегда будут издания и медиа, которые хотят быть похожими на какой-нибудь РЕН-ТВ и сделать кликбейтовый заголовок из серии «Наша НАСА нашли жизнь вне Солнечной системы», или «Теперь у нас есть куда улететь, нашли точную копию Земли возле другой звезды», или что-нибудь в этом роде. Ну, вы понимаете, о чем я. И, в принципе, мне кажется, что вот теми формулировками, которые НАСА это все делало, они прям вот как будто бы, знаете, сидят и пальчиком тыкают в бок всех вот этих вот желтых журналистов в серии «Ну напиши, смотри же, как вкусненько». И многие заглатывают эту наживку. И сегодня даже Google сделал дудл. Замечательный, кстати, дудл, очень красивый. И реально по нему можно перейти, почитать про нахождение этих семи экзопланет. И я даже не знаю, то есть у меня возникла вот такая дилемма. Что правильно? Вот где находится эта черта, где все это дело правильно? Потому что, с одной стороны, ты всегда будешь провоцировать дезинформацию и какое-то ложное представление, и чем более такой кликбейтовый заголовок ты сделаешь, как первоисточник, в данном случае я говорю о НАСА, тем хуже он разойдется, тем шире он разойдется, и тем больше людей охватит. Но при этом ты вроде как же популяризируешь тему. То есть есть процент людей, которые кликнут на этот кликбейтовый заголовок, перейдут на источник, почитают и просветятся. Но у меня возникает вопрос. При этом, при том, что некоторые люди все-таки придут, почитают, узнают что-то новое, и вроде как миссия выполнена, при этом огромное количество людей, они получат, наоборот, неправильную информацию. Мне кажется, дезинформация гораздо хуже, чем просветление. Это прям кошмар. Люди где-то что-то слышали, потом они пересказали это у кулера на работе, переврав половину, додумав еще треть, получается вообще какая-нибудь мешанина, и все это пошло дальше сарафанным радио, потому что никто, черт возьми, никто не занимается факт-чекингом. Крайне малое количество людей что-то вообще пытается проверить из того, что слышали. Кто-нибудь на работе что-нибудь ляпнул, или там бабушки на скамеечке у подъезда сказали какой-нибудь: «О, вы слышали, ученые нашли доказательства того, что существует жизнь на других планетах». И все, этого достаточно, чтобы лавина дезинформации покатилась дальше, началась еще больше извращаться, собирать кучу мусора. Вот, кстати, лавина – хорошая аналогия, потому что она течет вниз, собирая с собой вообще все, и в итоге у тебя будет такая грязевая масса. Хотя начиналось все вроде как с красивого белого снежка. И вот где граница, где нужно добавлять вот этой самой щепотку кликбейтовости, если ты вроде делаешь правильный контент, который призван просвещать. Ну, я считаю, например, наш подкаст таким, потому что я проверяю вещи, я учился в университете, чтобы об этом рассказывать. У меня есть определенное понимание, мне кажется, что я могу достаточно просто объяснить сложные вещи. Но при этом, чтобы эти объяснения не лежали просто где-нибудь в уголке, и их там прочитали, послушали 3 человека и сказали: ну да, действительно, хорошо, теперь мы что-то знаем, но... Понимаете, надо же как-то пытаться достучаться до остальных людей. И вот я не знаю, я для себя просто думал, как, например, назвать этот подкаст или как его продвигать. Потому что для меня это большая проблема. Для меня большая проблема то, что я хочу достучаться до максимального количества людей, но не хочу скатываться в какую-то желтую такую журналистику, назовем это так, да, когда я буду делать какой-нибудь кликбейтовый заголовок, а потом уже вроде как внутри уже делать правильные вещи. Но все равно, то есть, это нужно делать, но нужно чувствовать вот эту грань. Нужно как-то вот ее нельзя прям, знаете, сказать: вот есть четкое определение, вот мы там сели, посчитали какой-нибудь коэффициент, вот такой заголовок нужно делать, вот так нужно привлекать людей. Вот здесь там можно пошутить, а здесь лучше быть таким серьезным и надеяться, что люди это будут как-то распространять. Но мне кажется, что и судя по тому, что я вижу эту проблему у нас, никто об этом толком не знает. Никто не может сказать вам, где находится вот эта граница как допустимого кликбейта. Назовем его так, коэффициент допустимого кликбейта. И неизвестно, что будет хуже, если твое сообщение изначальное, ты его разместишь, и к тебе его придут прочитать, то есть то самое, которое что-то рассказывает полезное, в случае НАСА, это там блог НАСА, или что-нибудь в этом роде, и если что-то полезное узнает, например, 100 человек, а при этом еще там 500 человек получат какую-нибудь дезинформацию, или если узнает нечто полезное 1000 человек, а еще 1 000 000 получит дезинформацию. Вот что из этого лучше? То есть вроде как во втором случае больше людей узнают что-то нужное, да, узнают что-то правильное, и больше людей будут знать что-то правильное, но в то же время гораздо больше людей вместе с этим будут проповедовать полную херню. И я, например, не знаю, как вот находить эту грань и что правильнее. Мне кажется, это интересная тема для дискуссии, поэтому вы можете оставить свое мнение в комментариях на нашем сайте. Пишите, не знаю, в Telegram, у нас есть замечательный Telegram-чат, telegram.me/birdychat, там мы наверняка тоже будем это обсуждать в ближайшее время. Но мне действительно интересен вопрос, насколько можно давать себе кликбейтить? То есть это то, что это нужно делать в какой-то степени, я думаю, это не вопрос. Потому что нужно поднимать интересные темы, которые интригуют. Вот, например, последние два выпуска у меня были про то, живем ли мы в симуляции, и про путешествия во времени. И мне кажется, я старался держаться вот в рамках все-таки рассказывать реально интересные, полезные вещи, которые объясняют какие-то параллельные концепты, которых вы, возможно, не знали или стали лучше понимать после этого выпуска, там, как релятивизм или что-нибудь в этом роде, или про некоторые концепты в философии, вот про в выпуске о том, живем ли мы в симуляции. То есть я стараюсь наполнять выпуски полезными вещами, но при этом, ну, я отдаю себе отчет, что выбор тем, он диктуется тем, что заголовки такие могут лучше зайти, и, соответственно, на подкаст может подписаться больше человек, и, соответственно, я большему количеству человек смогу какие-то знания донести, которые есть у меня и которыми я хочу поделиться. Помимо этого, вся эта вообще тема возвращает меня к тому, что нужно, конечно же, делать проект, о котором я уже говорил, про критическое мышление, которое в нашей русскоязычной культуре вообще не проповедуется никак почти. Материалов почитать почти нет, видео посмотреть почти нет, подкастов нет, ничего нет. Если сравнивать с англоязычным интернетом, все очень-очень плохо. А ведь именно критическое мышление призвано бороться с этой проблемой, из-за которой я вообще начал все это обсуждение, что люди слышат херню, пересказывают ее еще в более извращенной форме другим, и так множится херня. Нельзя множить херню, надо проверять факты. Нужно скептически относиться к заявлениям, в которые сложно поверить сходу. Помимо этого есть еще куча аспектов в критическом мышлении. Критическое мышление — это не только критический подход к потреблению информации. Там есть много других интереснейших аспектов, которые я вот хочу тоже доносить до людей. Но если бы критическое мышление было более распространено, и больше людей его хоть какие-нибудь базовые вещи из него использовали, то, наверное, херня бы меньше множилась. Вот так надо говорить. Так что, мне кажется, интересная дискуссионная реально тема получилась о том, насколько нужно кликбейтить в заголовках, в темах, и нужно ли... Ну, понимаете, это не то, что жертва. То есть, я вам могу рассказать какую-нибудь скучную лекцию про ту же теорию относительности, назвать ее объяснение теории относительности с точки зрения современных реалий, и на этот выпуск никто не кликнет, никто его никогда не послушает. А вот если мы говорим про путешествие во времени, это уже более интересно. То есть это осознанный такой... Опять же, кликбейт какой-то негативный характер носит. В нем, на самом деле, если в меру, нет ничего плохого. Вот. Но согласитесь, я же говорю, специальная теория относительности в контексте современного мира и возможно ли путешествие во времени, при том, что контент внутри, ну, примерно один и тот же, совершенно разные вещи. Но иногда можно перегнуть палку, и сделать это очень просто, и мне кажется, вот в данном конкретном случае НАСА это сделало в случае с экзопланетами. Но что поделать, видимо, надо пробовать и пытаться нащупывать, и это такая не жесткая граница, а наверняка плавающая. Все зависит от того, насколько виральным будет то или иное событие, кто его подхватит, в какое время оно будет, какие будут окружающие события. Много факторов, много переменных, которые, наверное, предсказать невозможно. Но я хотел бы услышать ваше мнение, и вот вы, если видите какой-то новый контент, я понимаю, что если вы слушаете теорию Большой Бороды, вы наверняка почему-то пришли в этот подкаст. Кстати, расскажите, как вы пришли к подкасту, почему вы подписались, какой вы там первый выпуск послушали. Мне это реально важно, мне важно понимать, что интересно вам, что вас может заинтересовать, что может заинтересовать других новых людей, которые, я ожидаю, что в ближайшее время придут слушать подкаст, и мы сможем вместе с вами, потому что те же вопросы, которые вы задаете, я думаю, у нас скоро будет отдельный выпуск по самым интересным вопросам, потому что их уже набралось довольно много, и нужно прям посидеть, поресерчить, чтобы на них ответить. Так что обязательно напишите, почему вы пришли к теории Большой Бороды, что вам интересно, и что, по вашему мнению, заставляет людей приходить к этому, чтобы искать какие-то новые источники информации, новые источники знаний, не обязательно подкасты, видео, статьи, что угодно, что вас интересует, и как вы считаете, насколько вот нужно добавлять вот этих самых таких интересных завитушек, приукрашиваний к таким, знаете, серьезным щам серьезной науки. Вот как-то так. На этом, я думаю, можно закончить этот выпуск. Жду ваших комментариев, вашего обсуждения. Это, наверное, самый такой дискуссионный выпуск, в котором я хочу услышать ваш фидбэк. Так что, пожалуйста, пройдите на сайт birdicast.com в пост с этим подкастом и там отпишитесь. Также можете приходить в Telegram, в наш публичный чат. Опять же, все ссылки, как обычно, есть в шоу-ноутах. Можете посмотреть их в описании подкаста в том приложении, через которое вы слушаете, ну или же все-таки проходите на сайт, там я с вами хотел бы уже это все дело обсудить. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.